эфире «Время свободы». Сегодня 20 июня, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы – сегодня Международный день беженцев. В Польше проходят досрочные выборы президента страны. Новости Московского международного кинофестиваля. Российским поклонникам рок-музыки перекрыли кислород. В Карелии запрещен фестиваль «Воздух». Вас ждут также исторический календарь на будущую неделю, обзор американских еженедельников, традиционные воскресные рубрики «Мировая политика» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Сегодня Международный день беженцев, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года. В настоящее время в мире около 15 миллионов беженцев. Эти цифры выросли после событий в Киргизии, где в результате межэтнического конфликта сотни человек погибли, десятки тысяч покинули свои дома. Рассказывает Мумин Шакиров.
Данные по количеству беженцев расходятся. В Бишкеке говорят о десятках тысяч, а ООН сообщает, что в результате межэтнических столкновений в Киргизии около 400 тысяч человек покинули свои дома. Часть людей, преимущественно этнические узбеки, бежали в соседний Узбекистан, где им оказывают помощь местные власти. Другая часть не смогла пересечь границу и осталась в Ошской области. Житель Ошского пригорода Рахматулло в целях безопасности отправил жену и детей в приграничную зону, где под открытым небом живут тысячи людей. А сам он, находясь в узбекском анклаве, охраняет дом и имущество. По его словам, стрельба в их районе прекратилась. Но о стабильности говорить еще рано.
У нас у узбеков ничего нету. Ни лаби, ни лекарства, ничего нет у нас.
А как вы выживаете?
Ну, с Узбекистана чуть-чуть помощь пошел, да? Вот первые дни войны этого. С этим вот живем, да, чуть-чуть. Ну, печенье, макароны, мука туда-сюда, воды вот минеральные.
Дом ваш в каком состоянии?
Мой дом нормальный. Я не смог защитить. Просто туда, к моему дому, не пришли, да, эти бандиты. Где-то 200-300 метров остался до моего дома.
А как люди живут? Расскажите немножко подробнее. Вот где люди живут и как люди живут?
Мужчины все у своих домах вот, охраняют, да, там, в махале дома сидят все, только мужчины. Женщины живут в районе Сиротаж. Все там вот возле Узбекистана, да, там, где таможни, вот там все женщины, дети там живут.
Почему они не уходят в Узбекистан?
Узбекистан не пускает. 11, 12, 13 вот отпустили, открыли там таможню, а потом закрыли, вот теперь никого не пускают туда.
Но на что вы рассчитываете? Все-таки у вас есть контакты с киргизскими властями или нету?
Нету. Мы не знаем, что делать. Вот стрелять перестали. Вчерашнего дня все потихло, никто не стреляет.
Вы же не можете так в блокаде жить долго?
Ой, мы ничего не думаем. Мы живем с этой жизнью вообще. Не знаем, что делать.
Директор правозащитного центра «Граждане против коррупции» Туликан Исмаилова находится в Ошской области в приграничной зоне, в одном из лагерей для перемещенных лиц. По ее словам, узбекские власти закрыли границу 14 июня, пропустив на свою территорию около 40 тысяч человек. Те, кто не смог попасть в соседнее государство, остались на киргизской стороне.
Это узбеки, которые бежали из разных точек конфликта, из Черемушек, Калинина. У них сгорели дома, они жертвы вот той войны, которая произошла с 10 июня. Здесь очень много проблем, еще вопрос идентификации нужно будет решать. Почему? Потому что люди, кто смог, тот выбрался, и сейчас находятся в лагере беженцев.
Где люди живут на границе? Под открытым небом? Или
вот
все...
сейчас стоят здесь на 3000 человек 4 палатки. Они прикрытые, дети спят на полу, по ним лазят мухи, люди стоят на улице. Нет элементарных условий для жизни. Почему? Потому что нет воды постоянной, людям негде помыться, людям нет питьевой воды достаточной, хлеба нет.
Скажите, а почему до них не доходит гуманитарная помощь?
Три КАМАЗа, которые по линии российского консульства мы привезли, по линии МЧС, да, это вот инициатива российского консульства, которая в Оше. И правозащитника попросили, чтобы мы сопровождали. Почему? Потому что сюда даже обстреливают, Красный Крест даже был, когда обстреливают. Это разные причины, потому что есть криминал в городе, который не пускает гуманитарные группы районы. Есть группа с той, и с другой стороны, которая обстреливает, то есть не допускает пускают гуманитарные грузы, чтобы усугубился конфликт. Махаве, которые закрылись, сделали себе самооборону. И они не могут доверять ни военным. Даже говорят, не надо нам кыргызского врача, потому что мы боимся. Почему? Потому что масштабные были жертвы. Кыргызские села не пускают узбеков. Почему? Потому что они говорят, узбеки тоже нас резали, и получается кровяной водораздел между узбеками и кыргызами, он очень глубокий. Поэтому нельзя говорить о том, что сразу прям люди обнялись и сразу конфликт, чтобы решился, да?
Межэтнические столкновения начались в южной части Киргизии 11 июня. И узбеки начали спешно покидать республику. Сейчас власти призывают беженцев вернуться в свои дома, утверждая, что ситуация стабилизировалась. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Польша сегодня досрочно выбирает президента. После сдержанной предвыборной кампании на этот пост претендуют два главных кандидата – Бронислав Комаровский и Ярослав Качинский. В случае необходимости второй тур выборов состоится 4 июля. Как идет голосование, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
По всей стране открыты около 25 тысяч избирательных участков. Особенно трудно было это сделать, то есть приготовить места для голосования в некоторых регионах на юго-западе страны. Там здания, где обычно проводят выборы, школы или другие государственные учреждения, до сих пор до конца не осушены и не готовы принимать избирателей. Поэтому нередко из одной местности избирательный участок переносят в соседнюю, а избирателей подвозят специальным транспортом. Государственная избирательная комиссия сообщила сегодня, что все избирательные участки в стране были открыты вовремя и на данный момент работают нормально. Согласно польским законам, за день до выборов, в субботу и в день выборов. То есть сегодня запрещена всякая публичная агитация. Государственная избирательная комиссия, однако, уже зарегистрировала несколько нарушений так называемой избирательной тишины. Это развешивание плакатов с изображением кандидатов в Гданьске и Кракове и разбрасывание почтовой ящики листовок в городе Лодь. Нарушители ожидают штрафы. Напомню, что на пост президента Польши баллотируются 10 кандидатов, однако реальные шансы на победу имеют двое. Лидирует исполняющий обязанности президента спикер Сейма Бронислав Комаровский. Он представитель правящей нынче в стране либеральной партии «Гражданская платформа». За Комаровского по разным подсчетам готовы были голосовать от 41 до 51% поляков. Если верить наиболее оптимистичным прогнозам, то Комаровский выиграет в первом туре. Для этого нужно набрать 50% плюс один голос избирателей. Эксперты, однако, считают, что такой вариант развития событий маловероятен и второй тур все же будет. На это рассчитывает и главный соперник Бронислава Комаровского, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец трагически погибшего президента Польши Леха Качинского, Ярослав Качинский. По данным опроса общественного мнения, за него готов проголосовать каждый третий избиратель. Ну и на третьем месте представитель левых сил Гжегош Напиральский. Остальные 7 кандидатов могут рассчитывать на больше, чем 1-2% голосов. Политики обеспокоены также тем, что на нынешних выборах может быть низкая явка, около 40% избирателей. Первые предварительные результаты выборов станут известны в 20:00 по местному времени.
Сообщение нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого. В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» готовится с понедельника ограничить поставки газа Белоруссии в случае неуплаты долга. В городе Оши ряде близлежащих населенных пунктов продолжает действовать режим чрезвычайного положения, продленный властями до 25 июня. Межэтнические столкновения на юге Киргизии, по данным ООН, затронули уже более миллиона человек. Глава УВД Ошской области Амурбек Суваналиев подал в отставку, чтобы заняться политикой. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на медном руднике погибли 3 человека, еще один ранен. В подмосковном городе Клин во время циркового представления леопард тяжело ранил ребенка. На востоке Афганистана в результате взрывов и нападений убиты 5 мирных жителей. В Польше сегодня проходят досрочные президентские выборы. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Продолжаем программу «Время свободы». На уходящей неделе российская общественность пристально следила за развитием событий в Приморском крае, где были задержаны участники нападений на милиционеров. Как развивается ситуация, мой коллега Дмитрий Волчек выяснял у нашего корреспондента во Владивостоке Марины Лободы.
Следствие уже началось 13 июня. Решением суда все подозреваемые, а их четверо, они были заключены под стражу. 16-го появилось первое сообщение о том, что двоим, и Лютикову, и Ковтуну, предъявлено обвинение по статьям «Подготовка к преступлению и участие в нем», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». И вот если эти предъявленные обвинения будут доказаны, преступникам грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Еще двум задержанным, это Роману Савченко и Максиму Кириллову, обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Однако адвокаты задержанных заявили на днях, что это неправда, что еще никому из подозреваемых обвинение не предъявлено, а заседание должно было состояться 17 июня. Так вот, его отменили. Так пока и непонятно, официально было предъявлено обвинение или нет. Но, тем не менее, мы знаем, что изначально преступной группе вменялось в вину 3 нападения на сотрудников органов внутренних дел. Это убийство милиционера в селе Ракетное в конце мая и 2 нападения на посты ДПС, в результате которых были ранены 3 милиционера. Однако вот на глазах буквально эти цифры растут. Еще не была завершена операция по обезвреживанию вот этой банды. Еще не сдался последний преступник. Как начальник управления внутренних дел Приморья генерал Николаев заявил в телеобращении, что по вине преступной группы погибли уже 2 сотрудников милиции и 6 получили тяжелые ранения. Чуть позже выяснилось, что на счет банды записали и нераскрытое давнее преступление. Это нападение на сотрудников милиции во Владивостоке в феврале этого года. Тогда один милиционер был убит, а другой ранен. Преступники скрылись. Правда, в марте потом прошла информация, что один из подозреваемых уже задержан, но дело как-то затихло. И, скорее всего, это дело числилось в нераскрытых, пока не объявилась вот эта вот банда. Следствие утверждает, что один из задержанных, самый молодой Роман Савченко, уже якобы признался в том, что его товарищи, в том числе погибшие, убили вот этого владивостокского милиционера. Кроме того, начиная с февраля, подозреваемые совершали кражи, угоны, поджоги, грабежи в 3 районах Приморья. Это установило следствие, и это официальная информация следственного управления. Родные, конечно же, не верят, они в шоке. Вот отец Романа Владимир Савченко убежден, что сейчас на задержанных всех местных собак навесят, так он выразился. А мать Максима Кириллова, Марина, вот также сказала, что в милиции родственников предупредили. Если они не закроют рот, то на парне навесят все нераскрытые убийства, которые только можно. Поэтому родные, конечно, заволновались. Еще до спецоперации был избит брат Александра Ковтуна. Его избили милиционеры, пытаясь выяснить, где же скрывается его братишка. Он отлеживался в больнице очень долго. Примерно так же с пристрастием стражи закона допрашивали одноклассников задержанных ребят из поселка Каменные Ключи.
Марина, в интернете появляются сообщения, что нападения партизан на милицию в Приморье продолжались на этой неделе. Например, под Находкой будто бы напали на пост ДПС. Правда ли это?
К счастью, вот эти сообщения, которые появляются в интернете, они никак не подтверждены. Слава богу, все спокойно в Приморье.
Марина, история партизан обросла множеством слухов и версий. Что говорят обыватели об этой драме и правда ли, что у них много сторонников?
Во всей этой истории много неясностей и нестыковок. Вот взять тоже убийство милиционера в Ракитном. Это то, что ребятам инкриминируется. Сначала речь шла о 2 ножевых ранениях. Затем ранений стало 4. На днях газета «Ежедневные новости» сообщила со ссылкой на компетентный источник уже про 12 ножевых ранений. Якобы в ходе следствия Роман Савченко признался и рассказал, как его приятели топором перерубали шею милиционеру. То есть к ножам добавился уже и топор. Судя по результатам опросов приморцев, ни милиционерам, ни госканалу люди уже не верят. Прежде всего, земляки преступников, это жители Кировского, они в голос утверждают, что ребята, конечно, не правы, но их довели милиционеры. В поселке они беспредельничают. Реакция интернет-сообщества тоже известна. Если отбросить профессиональных агитаторов за и против, то 80% юзеров это, если не поддерживают, то понимают и сочувствуют банде. Увы. Такой же расклад среди населения. Дальневосточный консалтинговый центр провел опрос граждан на улицах города и устрашился его обнародовать, потому что цифры были явно не в пользу милиционеров. На улицах Владивостока регулярно появляются надписи в поддержку партизан, то же самое в Уссурийске. По ночам к дому, который который штурмовал спецназ, и в котором были убиты парни, по ночам туда приносят цветы. Утром их кто-то убирает, но на следующую ночь цветы появляются снова. С обезвреживанием преступной банды сама проблема, она никуда не делась. И стало понятно, что власть может, конечно, себе рисовать какие угодно рейтинги, но если что, понимание и сочувствие от населения она не дождется. На эту тему мы поговорили с руководителем Центра изучения организованной преступности, доктором юридических наук Виталием Намаконовым.
В целом напряжение в обществе очень большое. Я вижу страшный зазор между властью и людьми. Власть занимается сама собой, тусуется там где-то, забота о людях, о селе, которое вымирает, которое спивается, мы не видим. Люди предоставлены сами себе. В результате вот эта молодежь здесь просто нужно повернуться власти, наконец, к людям. Сама по себе ситуация на Дальнем Востоке и на Юге, она взрывоопасная.
С нашим корреспондентом во Владивостоке Мариной Лободой о деле приморских партизан беседовал Дмитрий Волчек. Москва проявляет осторожность в Киргизии. Афганские наркотики идут в Россию. Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
На прошлой неделе правительство Киргизии обратилось к российскому руководству с просьбой направить миротворцев, чтобы остановить кровопролитные межэтнические столкновения на юге страны. Москва предпочла проигнорировать этот призыв, руководствуясь своими региональными и геополитическими интересами, пишет Newsweek. Представитель Кремля заявила, что конфликт в Киргизии является внутренним делом этой страны. Такая реакция резко отличается от политических решений Москвы в 1990-х годах, когда она направляла своих миротворцев на территории бывшего СССР, и в 2008-м, когда практически аннексировала Южную Осетию и Абхазию.
Военное вмешательство Москвы в Киргизии противоречит одному из главных компонентов ее внешней политики – сближению с Соединенными Штатами. Россия оставила попытки выжить американцев с военной базы «Манас» в обмен на ряд геополитических уступок. Союз НАТО перестал заигрывать с Украиной и Грузией, а Вашингтон поддерживает стремление России вступить в ВТО. И США, и Россия заинтересованы в сохранении стабильности в Киргизии. В то же время на них лежит часть вины за падение киргизского правительства. Американцы, стремясь сохранить свои базы, щедро финансировали клан бывшего президента Бакиева. А Россия не ожидала, что падение Бакиева спровоцирует опасный вакуум власти. Однако осторожное поведение Москвы вовсе не означает, что она оставила планы стать влиятельным игроком в регионе. Скорее, Россия поняла, что дальновидная политика – лучший способ достижения цели, считает аналитик Newsweek.
За последние десятилетия Россия стала главным потребителем опиатов, поступающих из Афганистана, пишет Time. Москва обвиняет США и НАТО в том, что они ничего не делают для уничтожения маковых плантаций. На минувшей неделе российские власти начали кампанию с целью привлечь внимание к этой проблеме, используя для этого трибуны международных форумов. На конференции в Москве посол России в НАТО предупредил, что российская помощь международной коалиции в Афганистане будет зависеть от ее активности в борьбе с наркотиками. Наркотики, поступающие из Афганистана, составляют почти 90% всего мирового оборота наркотических средств. Деньги, получаемые от продажи опиатов, идут на финансирование террористов во всем мире. Однако уничтожить маковые плантации означало бы лишить афганских крестьян средств к существованию. Союзники не могут принять такое решение в обозримом будущем.
Активность Москвы преследует еще одну цель – продемонстрировать, что она не удовлетворится маргинальной ролью в Афганистане. Россия не раз предлагала НАТО воспользоваться помощью организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ, чтобы остановить поток наркотиков через Центральную Азию и Кавказ. До сих пор ОДКБ не удавалось играть сколько-нибудь заметную роль на геополитической арене. Но пока война в Афганистане продолжается, и Россия будет пытаться упрочить здесь свои позиции. Американцы, в конце концов, уйдут из Афганистана, и России придется бороться с Ираном за влияние в этой стране, прогнозирует «Тайм».
Newsweek публикует комментарии к недавнему обращению президента США Барака Обамы к нации, посвященному разливу нефти в Мексиканском заливе. Президент выразил решимость бороться с экологической катастрофой всеми силами и средствами и заверил американцев, что компания British Petroleum оплатит все расходы по ликвидации трагических последствий своей безответственности. Экономический эксперт Newsweek считает, что Обама не назвал конкретных мер, которые он собирается принять в ближайшее время. Президент убедительно говорил об инновациях, инновациях и долгосрочных проектах, но не произвел впечатления эффективного менеджера, имеющего точный план действий и команду, которая будет его исполнять. Экологи приняли речь президента более благосклонно, отметив, что политика – это искусство возможного, и за первым выступлением главы государства по вопросам окружающей среды последуют другие, с более конкретными предложениями.
Другой обозреватель Newsweek выразил мнение, что журналисты и аналитики, комментировавшие речь Обамы на телеканалах, сыграли крайне негативную роль, разрушив связь между лидером и народом. Речь президента продолжалась 18 минут, а комментарии длились часами. Еще до выступления эксперты объяснили зрителям, что именно, по их мнению, должен сказать Обама и как следует это воспринимать. А потом они оценили речь с точки зрения того, как именно она отвечала или не отвечала их ожиданиям. Ученые мужи и дамы украли у президента его шоу. Когда содержание излагается заранее, то само выступление кажется уже просто излишним, считает обозреватель Newsweek.
Специальный раздел Time посвящен открывшемуся 11 июня в Южной Африке чемпионату мира по футболу. Журнал публикует статьи о глобальной природе этого популярнейшего вида спорта, рисует портреты выдающихся футболистов, рассказывает о значении чемпионата для африканского континента, подчеркивает демократизм этой игры и свойственный ей эгалитаризм. Великие футболисты происходят из самых разных слоев общества, из любого уголка земного шара. Их мастерство не зависит от этнической принадлежности или религии. Чемпионат мира по футболу является не только спортивным, но и политическим событием. Впервые он проходит на африканском континенте. Это поможет разрушить существующие мифы и предубеждения. В настоящее время Африка испытывает стабильный экономический рост. В ряде стран проходят демократические выборы, сметая старые автократические режимы. Южноафриканская республика медленно, но уверенно идет по пути, начертанному ее первым демократически избранным президентом Нельсоном Манделой.
С 26 по 28 июня в Кейптауне состоится мировой форум 2010 под девизом «Новые глобальные возможности». Форум организован журналами Time и Fortune вместе с телекомпанией CNN. В нем будут участвовать более 300 мировых лидеров и руководителей крупнейших компаний. Он станет деловой и экономической кульминацией чемпионата. Африка – континент, где зародилась жизнь человека. Сейчас здесь сосредоточены эмоции множества людей, наблюдающих за великой глобальной игрой, заключает Time.
24-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Мария Клайн. Сегодня, воскресенье 20 июня, в 23 часа сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода передача «Время джаза», рассказывающая о джазовых музыкантах и композициях. Ведет передачу Дмитрий Савицкий. Первый раз в эфире сегодня в 23 часа. Повторы в понедельник в 3 и в 10 часов утра. Время московское. Во второй половине программы «Время свободы» вас ждут новости Московского международного кинофестиваля, сообщения о несостоявшемся в Карелии рок-фестивале «Воздух», рубрики «Мировая политика» и «Моя неделя», исторический календарь на будущую неделю. Все это во второй половине часа воскресной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» готовится с понедельника ограничить поставки газа Белоруссии в случае неуплаты долга. Киргизские военные с помощью бронетехники разбирают баррикады в городе Ош, установленные местными узбеками во время недавних столкновений с киргизами. По предварительным данным, жертвами межэтнического конфликта на юге Киргизии могли стать до 2000 человек. В городе Ош и ряде близлежащих населенных пунктов продолжает действовать режим чрезвычайного положения, продленный властями до 25 июня. Глава УВД Ошской области Амурбек Суваналиев подал в отставку, заявив, что намерен заняться политикой перед парламентскими выборами. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на медном руднике погибли 3 человека, еще один ранен. В подмосковном городе Клин во время циркового представления леопард тяжело ранил ребенка. По предварительной версии, причина трагедии – несоблюдение правил безопасности. В Польше сегодня проходят досрочные президентские выборы после гибели в авиакатастрофе прежнего главы государства Леха Качинского. На востоке Афганистана в результате взрывов и нападений сегодня были убиты 5 мирных жителей, среди которых 3 ребенка. Иранский оппозиционный политик Мехди Каруби сегодня вновь пообещал продолжать борьбу против результатов прошлогодних президентских выборов, когда главой государства был переизбран Махмуд Ахмадинежад. Интересы пакистанских энергетических компаний могут пострадать в результате недавно введенных против Ирана международных санкций. Такое заявление сделал сегодня в Исламабаде специальный посланник США Ричард Холбрук. Сегодня Международный день беженцев. По данным ООН, в мире около 15 миллионов беженцев. Большинство из них из развивающихся стран. Это был краткий обзор новостей.
Программу «Время свободы» продолжает исторический календарь на будущую неделю. Его подготовил для воскресного эфира Леонид Гиржой.
Июня 1918 года бывший глава Временного правительства России Александр Керенский покинул Москву, где несколько недель жил на нелегальной квартире у Патриарших прудов. В Москве Керенский установил связи с Союзом Возрождения России и намеревался примкнуть к антибольшевистскому мятежу Чехословацкого корпуса. Однако против этого выступило руководство партии эсеров. Союз Возрождения России предложил Керенскому выехать за границу для переговоров с лидерами стран Антанты. Путь из Москвы лежал через Мурманск, куда беглец добрался вместе с эшелоном сербских солдат. На борту английского крейсера «Адмирал Об» Керенский навсегда покинул Россию с паспортом на имя Милутина Марковича.
Июня 1893 года на Всемирной выставке в Чикаго представлена техническая новинка – первое колесо обозрения. Чёртово колесо сконструировал инженер Джордж Феррис, как американский ответ на башню Густава Эйфеля в Париже. Диаметр колеса Ферриса составил 75 метров, масса 2000 тонн. Оно приводилось в движение двумя паровыми машинами мощностью в 1000 лошадиных сил каждая. К ободу колеса прикреплялись 36 кабин по 20 сидячих и 40 стоячих мест в каждой. Весившая 70 тонн ось колеса была на тот момент самой большой стальной кованой конструкцией в истории. По-английски колесо обозрения до сих пор называют колесом Ферриса.
22 июня 1961 года родился музыкант и певец британской группы «Бронский бит», а затем проекта «Коммунарс» Джимми Сомервилл.
С 23-24 июня 1314 года произошло решающее сражение между армиями Эдуарда II английского и Роберта Брюса шотландского. Вторгшиеся в Шотландию англичане потерпели сокрушительное поражение неподалеку от крепости Стерлинг, важнейшего стратегического пункта в Западной Шотландии, потеряв половину из 20 тысяч бойцов. Сам Эдуард II при этом едва избежал плена. По численности войска шотландцев резко уступали английской армии, но были выгодно расположены и возглавлялись опытными полководцами, в том числе самим королем Робертом Брюсом. Независимость Шотландии от Англии была подтверждена, но официально признана спустя 14 лет.
24 июня 1901 года в Париже в галерее Амбруаза Валлара открылась первая выставка картин 19-летнего Пабло Пикассо, 65 работ. В экспозиции преобладали меланхоличные и печальные работы художника, такие как «Любительница абсента», «Женщина с шиньоном». Пикассо говорил: «Кто грустен, тот искренен». Художник жил тогда в Барселоне, а в Париж приехал ненадолго проведать друзей испанцев. На Всемирной выставке в Париже 1900 года картина Пикассо «Последние мгновения» представляла испанское искусство.
«25 июня 1243 года римским папой стал генуэзец Иннокентий IV, выдающийся теолог, юрист и проповедник. Иннокентий IV вел непримиримую борьбу с императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном. На соборе в Лионе папа отлучил Фридриха II от церкви. Даже после смерти императора понтифик продолжал бороться с сыновьями Фридриха – Конрадом и Манфредом».
26 июня 1918 года Париж после небольшого перерыва подвергся очередному артобстрелу германской гаубицы невероятной мощности. Погибли более 800 жителей. Один снаряд попал в церковь. Вначале французы думали, что выстрелы производит сверхдальнобойная 420-миллиметровая осадная мортира «Большая Берта», орудие, которое немцы применили при осаде бельгийской крепости Льеж и во время Верденского сражения. Позже было установлено, что обстрел Парижа велся пушкой «Колоссаль» калибра 210 миллиметров. Эти орудия производились на заводах Круппа. У стран Антанты подобной артиллерии не было. После заключения мира Германия демонтировала пушки, спрятала их детали и документацию.
Исторический календарь подготовил для воскресного эфира Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон от имени правительства принес извинения в связи с гибелью людей во время так называемого «Кровавого воскресенья» в ирландском городе Дерри, где 30 января 1972 года солдаты британской армии открыли огонь по демонстрации, убив 13 и ранив 14 человек, один из которых впоследствии скончался от ран. Первое расследование, проведенное сразу же после тех событий, оправдало солдат. Но в 1998 году лейбористским правительством была создана комиссия для нового расследования под председательством лорда Севилла. И вот спустя 12 лет результаты нового расследования были оглашены. Об этих событиях мой коллега Валентин Барышников беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по британской политике и истории Кириллом Кобриным.
Действительно, это заняло 12 лет. Отчет комиссии Сейвилла занимает 10 томов и потрачено около 200 миллионов фунтов. И это действительно очень большая работа. Так называемый Виджери Репорт, то есть отчет комиссии Виджери, которая была собрана и проводила расследование в 1972 году, кстати говоря, там было всего 60 страниц, полностью опровергнут. И мы видим, что результат совершенно иной.
Для меня было первым ощущением, когда я услышал об этой истории, ощущение того, как изменилось время. 40 лет назад в демократических странах армия могла открывать огонь боевыми патронами по мирным демонстрациям. В 1970 году, 4 мая, в США, в университете Кент в Огайо, был открыт огонь по мирной демонстрации антивьетнамской, студенческой. Два года спустя в Британии, ну, правда, тут Северная Ирландия, были, в общем,
зона боевых действий.
Серьезное вооруженное сопротивление встречала британская армия, но все-таки времена изменились.
Ну, во-первых, времена изменились, и дело не в том, что, и не только в том, что изменилась тактика войск или, я не знаю, жесткость властей, хотя это, безусловно, произошло. Дело в том, что конец 60-х, начало 70-х годов – это время очень бурных политических событий в странах Запада. Это и молодежное движение, это и антивоенное движение, и знаменитый май 1968 года в Париже. Всю эту эпоху объединяет особое социальное напряжение. Дело не в том, что солдаты сознательно расстреливали обстреливали, ну, как в случае Северной Ирландии, демонстрацию. Между прочим, отчет лорда Сейвилла не говорит о том, что они делали это сознательно. Там действительно трагедия, непонимание и ошибок произошла. Но сам факт, что люди, вооруженные боевыми патронами, открывают огонь по безоружной или как... сейчас выясняется, безоружной толпе или демонстрации, безусловно, это, слава богу, ушло в прошлое. Но я хотел бы обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Я вспомнил май 68-го года в Париже. Там-то действительно были столкновения. Там-то действительно была попытка совершить, если угодно, революцию. Но огня на поражение ни французские внутренние войска, ни полицейские, хотя полицейские во Франции отличаются всегда особой жесткостью, да, если не говорить о жестокости, они не открывали. И единственной жертвой этих событий стал как раз один человек погиб в результате всего, это был как раз полицейский. Это говорит о том, что внутренний, как бы, если угодно, моральный, политический, какой угодно запрет, я повторяю, внутренний, на то, чтобы применять чрезмерную силу и так далее, он существовал и тогда. Просто сейчас не происходит событий такой же напряженности.
Ну что ж, я тогда вернусь к тому, с чего мы начинали. Зачем, собственно, извиняться? В Великобритании же нет, наверное, такого общественного движения, общественного волнения по поводу событий кровавого воскресенья.
Ну, прежде всего, конечно, вы правильно намекаете, скажем так, это политический тренд. Да, конечно, сейчас в эпоху мультикультурализма и торжества западных гуманистических ценностей, иногда это делают даже слишком часто, и начинает часть общества воспринимать это комически. Но так или иначе, слава богу, что такой политический тренд существует. Ведь сколько всего происходило в мире массовых убийств, несправедливостей и так далее, за которые не то, что никто извинений не приносит, да, никто на самом деле прямо не скажет, что вот это есть преступление. Вот это есть, даже если это трагическая ошибка, но эта ошибка произошла по нашей вине. Ну, Северная Ирландия продолжает оставаться серьезнейшей проблемой британской политической жизни, несмотря на перемирие, несмотря на разоружение ирландской республиканской армии, несмотря на существование сейчас североирландских органов самоуправления и так далее. Тем не менее, память очень острая. И было бы наивным предполагать, что противоречие и вражда, прямая вражда между североирландскими католиками и протестантами хоть куда-то ушла, между сторонниками Шен Фейн и сторонниками юнионистов, это было бы очень большим преувеличением. Да, с помощью невероятных усилий, постоянных усилий и британского правительства, и, естественно, американского правительства, которое всегда вовлечено в мирный североирландский процесс, потому что ирландцев очень много в Соединенных Штатах, и это очень влиятельная этническая группа. Так вот, благодаря всему этому, конечно, разговор удалось перевести из плоскости бомб в плоскость политической дискуссии, но никто, к сожалению, не может дать гарантии, что этот разговор не вернется обратно туда. Это первое. Второе обстоятельство заключается в том, что британское правительство, в общем-то, выступает в качестве арбитра вот в этом столкновении между юнионистами и сепаратистами, сторонниками IRA. Ведь не забывайте, что в 69-м году британские войска были введены в Ольстер для того, чтобы защитить католическое население от нападений юнионистов и сторонников местных протестантов. Этот, если угодно, медовый месяц закончился довольно быстро, и он закончился вот уже в 72-м году кровавым воскресеньем. Но, тем не менее, не стоит забывать, что с точки зрения британского правительства оно арбитр в этом конфликте. Это не конфликт между британской властью и сепаратистами, по крайней мере, в Лондоне так считают. И если этот арбитр допустил такую страшную оплошность, а они считают, что это оплошность трагическая, а не сознательное преступление, то здравый смысл и политический, и человеческий говорит, что все это надо расследовать и, естественно, даже и извиниться перед своими же подданными.
С экспертом по британской политике и истории Кириллом Кобриным беседовал Валентин Барышников. 15:45 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада взорвались 2 заминированных автомобиля. Погибли 26 человек, более 50 ранены. Межэтнические столкновения на юге Киргизии, по данным ООН, затронули уже более 1 000 000 человек. В подмосковном городе Клин во время циркового представления леопард тяжело ранил ребенка.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Петрозаводские силовые структуры запретили проводить крупнейший на северо-западе России фестиваль живой музыки «Воздух», который ежегодно собирал известных рок-исполнителей и многотысячные армии поклонников. С подробностями из Карелии Ирина Пяхтина.
Вчера в Петрозаводске вместо обещанного масштабного фестиваля должен был пройти концерт в его защиту. Однако силовики меньше чем за сутки до события фактически запретили даже его. В зал, который обычно собирает до 3000 человек, разрешили пригласить только 230. За последнюю неделю, с того момента, как стало известно, что фестиваль отменили, страсти у публики накалились, и зрители уже не знают, на кого выплеснуть накопившиеся эмоции. То ли на организаторов «Воздуха», то ли на Министерство внутренних дел Карелии, которое фактически запретила проводить фестиваль на территории Петрозаводска, так как ни одну из предложенных площадок под различными предлогами силовики не утвердили. Получилось, что «Воздуху» в Петрозаводске не нашлось места. Как объяснила руководитель оргкомитета фестиваля Елена Шаглина, к проведению мероприятия было уже все готово, кроме согласования площадки. Но в последний момент на организаторов стало оказываться давление со стороны правоохранительных органов. В офисах прошли обыски, допросы учредителей и спонсоров фестиваля.
Ко мне у магазина в центре города подошли представители милиции и очень грубой форме попросили следовать за ними в мой офис и предъявить им документы, связанные с организацией фестиваля. Обыск продолжался до 8 вечера, но ничего не нашли. В следующие дни оказалось, что давление было и на спонсора фестиваля. Им звонили из МВД и говорили, что даже если будет заключен договор аренды на площадку, то весь их груз будет арестован при подъезде к фестивалю.
По словам Шаглиной, в отношении ее, как руководителя оргкомитета, любыми способами хотят возбудить уголовное дело, но оснований на это у милиции нет. В свою очередь, МВД на своем сайте в связи с обращением населения к министру с просьбой не препятствовать проведению фестиваля информируют, что, цитата, «фестиваль «Воздух» не состоится исключительно по вине его организаторов. Правоохранительные органы республики никогда не препятствовали проведению этого мероприятия и не имеют отношения к вопросу его проведения. Все предыдущие 5 лет при проведении фестиваля «Воздух» МВД оказывала безвозмездную помощь в охране общественного порядка этого коммерческого мероприятия». Конец цитаты. Однако, по словам Елены Шаглиной, все 5 лет существования «Воздуха» с силовиками возникали проблемы по согласованию площадки. «В этом году дожали», — говорит она, и считает, что за препонами кроются политические интриги, направленные против основателя «Воздуха», ныне замминистра экономразвития Карелии Максима Мазуровского и его отца, председателя Конституционного комитета законодательного собрания Андрея Мазуровского. Сам идейный вдохновитель фестиваля не отрицает этого мнения, говорит Максим Мазуровский.
На мой взгляд, фактически запрет фестиваля «Воздух» — это не что иное, как политические интриги. К сожалению, вместе с расправой над политическими оппонентами наносят ущерб не только десяткам тысяч поклонников фестиваля, но и имиджу Карелии в целом.
Петрозаводские поклонники фестиваля, которых большинство среди 30 тысяч по всей стране, предложили организаторам устроить акции протеста. Однако Елена Шаглина остерегла их и попросила не устраивать никаких волнений, ибо фестиваль могут запретить навсегда. Угадывая настроение публики, лидер легендарной группы «Алиса» Константин Кинчев, который находится сейчас в Карелии, поделился своим мнением по поводу происходящего.
Хотелось бы, чтобы отцы города задумались о том, как надо себя вести с молодежью. Ну, я думаю, негодование у публики творится однозначно, и публика может проявить себя, в общем, достаточно дерзко и грубо. Я хотел бы, чтобы этого не произошло. Надо быть вместе со своей молодежью, а не против нее.
«Алиса» должна была выступать сегодня, завершать 3-й день фестиваля живой музыки «Воздух». Теперь остались только сожаления и надежды на то, что политические амбиции отступят перед мнением людей, и фестиваль, как и прежде, будет радовать поклонников.
Рассказывала Ирина Пяхтина. Петербургские музыканты решили поддержать фестиваль и направились в Карелию. Перед поездкой с ними встретилась Татьяна Вольская.
Говорит лидер группы «Пилот» Илья Черт.
Я, во-первых, просто не понимаю, почему его запретили. То есть никаких причин для этого, да, серьезных, адекватных, разумных я, например, не увидел. А во-вторых, потому что я считаю, что рок-н-ролл в этой стране – это, наверное, последний оплот честной и правдивой музыки. И если она исчезнет в этой стране, то дальше отсюда можно только будет собирать чемоданы и очень быстро убегать.
С чем именно связан запрет фестиваля, музыкант не знает. Но он уверен, что в этом непременно надо разобраться. оставаться.
И вы, и я, как взрослые люди, в общем-то, имеем дело с нашим государством каждый день. И, наверное, ни для кого не будет открытием, что у нас сверху донизу все коррумпировано. Поэтому уже остается просто тогда вопрос именно конкретного человека, которому помешал этот фестиваль. Но я думаю, что уже с этим должны разбираться как-то вот сами жители Карелии и узнать, что за человек их так взял, просто десятки тысяч человек поставил в угол на коленке и сказал, что вы нифига не будете тут делать, пока я не решу.
Может быть, кому-то не понравился свободолюбивый дух фестиваля, но такое объяснение кажется Илье Чёрту неправдоподобным. Он считает, что тогда попытались бы не пустить в Карелию отдельные группы.
Ну, здесь-то весь фестиваль прикрыли. И самое обидное, то, что пострадает от этого больше всего, собственно, сама Карелия. Потому что практически фестиваль был единственной такой яркой звездой в культурной жизни Карелии.
По мнению музыканта, запрет такого крупного мероприятия, как фестиваль «Воздух», отрицательно скажется и на туристическом бизнесе Карелии, не говоря уже о культурной жизни. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А в Москве продолжается Московский международный кинофестиваль, рассказывает Марина Тимашева.
Посмотрели мы уже 7 фильмов конкурсной программы. Пока все ровное, среднее, разве что испанский фильм «Вниз по течению» режиссер Вентура Понс слабее других. Кроме того, что он политкорректный, частично составлен документальными кадрами из голодающей Африки, а один из главных героев гомосексуалист, сказать нечего. Вялое, тягучее кино, система мотивации поступков, совершаемых персонажами, отсутствует. Не везет Испании в последние дни ни в кино, ни в футболе. Кстати, футбольная тема, по сути, определила один день из жизни Московского международного кинофестиваля. Сперва Люк Бессон, председатель большого жюри, заявил, что видел по телевизору худший фильм, который когда-либо был сделан во Франции. И пояснил, что это был матч чемпионата мира, в котором французская сборная проиграла Мексике. Горестную речь Люк Бессон завершил, воскликнув «Вива Мексика!». А вечером того же дня в программе большого конкурса показали фильм «Брат» из Венесуэлы. Он страшно напоминает «Миннесоту» Андрея Прошкина по сценарию Александра Мендадзе. В нем тоже действуют два брата, тоже бедные. В Миннесоте они хоккеисты, здесь футболисты. С одним из братьев соглашается подписать контракт профессиональный клуб, но тот никуда без второго брата. Финал в обоих фильмах драматический. Когда начинаешь смотреть фильм «Брат», думаешь, что футбол служит постоянным фоном жизни. Потом понимаешь, нет, футбол и есть сама жизнь. Единственная возможность вырваться из нищеты и жадных объятий мафии. Удивительно, что на пресс-конференции режиссер Марсель Раскин сказал, что не футбол, а бейсбол – национальный вид спорта в Венесуэле, что около 200 венесуэльских бейсболистов играют в составе самых знаменитых команд мира, а в футболе страна занимала места в нижних строчках рейтингов, но теперь перемещается к середине списка. Ну, а в кино Венесуэла, кажется, переиграла всех конкурентов, кроме сербской картины «Беса». 1914 год. Глухая деревня. Жители панически боятся эвакуации, тем более, что дорога пролегает через Албанию. Героиня Лея, австрийка. Ее муж серб на фронте. По его поручению Лею опекает слуга-албанец. Отношения этой пары, развивающиеся от враждебности и недоверия к взаимной приязни, могли бы послужить моделью к исправлению нравов в ином всемирном масштабе. Увы, это утопия. Фильм хороший, внимательный к подробностям, чувственный в деталях, и в нем замечательно сыграл роль Микки Манойлович. Он же, наверное, пока единственный претендент на Серебряного Георгия за лучшую мужскую роль. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В завершении нашей программы узнаем, как прошла неделя у писателя Дмитрия Быкова. С ним беседовала Вероника Баде.
Дмитрий, как прошла у вас неделя?
Ну, я почти ничего не делал, кроме работы. Я достаточно активно дописывал последнюю главу романа, но у меня было, по крайней мере, две вылазки во внешний мир. Одна, значит, касалась книжки Ксении Собчак «Энциклопедия лоха», которая мне показалась крайне любопытной не с литературной точки зрения, а с точки зрения такой внутренней нравственно-биографической. И крайне это интересно, то, что с Собчак происходит. Ее уже страшно раздражает та среда, в которой она существует, и она находится, по-моему, на пороге некоторого духовного рывка, которого я с интересом и ожидаю. А если считать ее действительно до некоторой степени персонажем, которого специально культивировали, чтобы как бы аккумулировать в нем наибольшее количество народной ненависти, то эволюция этого персонажа сама по себе крайне интересна. Мне кажется, вот ей это надоело, и пресыщение прежней жизнью выразилось в этой книге с невероятной силой. Она полна просто гнева и кипящей желчи. И как раз в самые большие лохи у нее попадает наша светская элита, и мне очень приятно было это читать.
И вы сказали, что была еще вторая вылазка в
свет. Да, вот что касается второй вылазки, это уже когда я сам участвовал в вечере памяти Твардовского к его столетию в ЦДЛе, вел Евгений Евтушенко все это мероприятие, выступали там Клейнер, Никоненко, Андрей Турков, чья книга к столетию Твардовского как раз вышла уже за Эли, и книга, по-моему, замечательная. Но и попутно вышел двухтомник его дневников в прозаике, это, конечно, потрясающее событие. И там больше всего меня что изумило, что зал был более чем полон, там люди стояли у стен. Я такого очень давно не видел. И говорили, в общем, вещи какие-то достаточно сложные, там, об эволюции Твардовского, о его поэтике, о его сложных отношениях с Солженицыным и так далее. Это был вечер, в общем, не праздный, почти без музыкальных номеров. Но никто не уходил, забито было все вплоть до балкона, и мне, значит, показалось, что Твардовский действительно очень живая фигура, потому что он по-прежнему вызывает и бешеное раздражение, и бешеный интерес. Вот это, наверное, было самым отрадным впечатлением сезона.
А вы сами как к Твардовскому относитесь?
Я его считаю гениальным поэтом, и вот об этом я и пытался говорить, о поэтической стороне дела, потому что мне кажется, что его влияние на Пастернака, на Ахматова, на шестидесятников, тема совершенно не исследованная, а он влиял, и я думаю, что даже влиял доминирующим образом. Он был гениальный поэт, чрезвычайно интересный и тонкий мастер, что отмечали и Асеев, и тот же, в конце концов, Пастернак, тоже большой знаток формальной стороны дела, и мне поэтому очень жалко, что мы этого действительно великого поэта числим по части каких-то фронтовых агиток, хотя Теркин — это единственная русская полноценная военная эпопея, сопоставимая с «Войной и миром».
А что за роман вы сейчас пишете?
А я вот закончил такой довольно толстый роман, который называется «Остромов или ученик-чародея», который является третьей, что ли, частью трилогии, вот там, начатой оправданием и орфографией, такой исторической трилогии. Это роман о деле ленинградских розенкрейцеров 26-го года.
С писателем и журналистом Дмитрием Быковым беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит передача «Мифы и репутации», посвященная памяти писательницы и филолога Натальи Толстой. Ведет передачу Иван Толстой, и она повторяется в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. А воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы прощаемся с вами, желаем всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».